Радио Свобода.
В Москве 5 часов утра. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей повтор программы «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: из районов Корейки, пострадавших от мощного землетрясения, эвакуировано свыше 500 человек. 4 человека погибли, еще один ранен в результате катастрофы самолета Ан-2 в Ставропольском крае. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. В Коряке, пострадавшие от мощного землетрясения, продолжаются подземные толчки силой до 5 баллов по шкале Рихтера. Из зоны бедствия эвакуировано свыше 500 человек, большая часть из них – дети. Ведутся восстановительные работы. В результате землетрясения в пятницу пострадали около 40 человек, погибших нет. В Ставропольском крае потерпел катастрофу самолет Ан-2, сообщил Интерфакс. По данным агентства, 4 человека погибли, один был ранен. Как сообщил представитель МЧС, самолет совершал неплановый полет. Пилот взял 4 пассажиров на воздушную прогулку. По предварительной информации, самолет упал из-за нехватки горючего. Союз армян России глубоко возмущен убийством в Москве 17-летнего студента Московского университета управления Вагана Абрамянца, говорит глава Союза армян России Ара Абрамян.
Это беда нашего российского общества. Это каждый нормальный гражданин должен принимать в счет себя. Это уже стало системно, и мы должны делать соответствующие выводы. Люди уже знают, что они могут остаться безнаказуемы. И есть люди, к сожалению, в властях и везде, которые поддерживают. Это настоящий нацизм, настоящая ксенофобия, что угодно можно говорить здесь. Понимаете, сегодня, к сожалению, знаете, вот такое впечатление, что скинхеды более организованы, чем наша милиция, чем наша власть.
Сказал в интервью «Радио Свобода» глава Союза армян России. Убийство произошло в московском метро в субботу. Один из нападавших, бритый наголо и одетый в черное, нанес абрамянцу ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Прокуратура возбудила уголовное дело.
«Радио Свобода. Новости».
Иракский парламент поручил шииту Джаваду Аль-Малики в течение 30 дней сформировать правительство национального единства. Его кандидатура была поддержана представителями суннитской и курдской общин. Аль-Малики призвал включить в правительственные силы безопасности иракские вооруженные ополчения.
Оружие должно быть только в руках правительства. Существует закон, который предполагает слияние всех вооруженных ополчений с вооруженными силами Ирака на базе защиты демократии. Эти 11 ополчений названы в законе.
Заявил новый премьер-министр Ирака. В Ираке жертвами нападений и терактов стали более 20 человек. В Багдаде было обстреляно из миномета здание Министерства обороны. Убито 6 сотрудников. К северо-западу от Багдада на мине подорвались и погибли 3 американских солдат. Палестинское движение «Хамас» дистанцировалось от Усамы бин Ладена, заявив, что исповедует совершенно иную идеологию и желает добрых отношений с Западом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Правящая партия палестинской автономии «Хамас» предприняла попытку отвергнуть возможные нападки по поводу общности идей с Аль-Каидой. В связи с заявлением Усамы бен Ладена о сионистском крестовом походе Запада против правительства палестинской автономии, представитель Хамаса Сами Абу Зухри заявил, что идеология его движения совершенно отлична от идеологии шейха бен Ладена. Однако Абу Зухри также отметил, что международная блокада палестинского народа может вызвать напряженность в арабском и мусульманском мире. Это будет естественная реакция, так как создается впечатление, что против палестинцев работает союз западного мира с Израилем, сказал Абу Зухри, добавив, что Хамас заинтересован в хороших отношениях с Западом. Напомню, что США и ЕС заморозили помощь палестинской автономии после прихода к власти радикального движения Хамас. Западные страны объявили, что возобновят ее лишь после того, как движение отвергнет насилие и признает Израиль. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
На парламентских выборах в Венгрии победила правящая социалистическая партия. Она завоевала 210 мест в парламенте из 386. Консервативная оппозиция, по предварительным данным, получила 164 мандата.
Радио «Свобода». Новости.
В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. В них принимают участие более 10 тысяч военнослужащих Министерства обороны и МВД, сотрудников ФСБ и МЧС. По сообщению командования, цель учения – отработка действий силовых структур в условиях террористической угрозы или при возникновении чрезвычайной ситуации. В Москве у здания Министерства обороны России прошла акция протеста против отмены отсрочек от службы в армии. Организатор акции — «Молодежное яблоко». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Активисты «Молодежного яблока» пришли на место своей разрешенной акции на Арбатской площади, но это место было уже занято. Примерно за 10 минут до яблочников перед зданием Министерства обороны России выстроился пикет молодых людей из человек 30, представлявшихся эколого-политическим движением «Местные». Они скандировали лозунги в поддержку военного призыва и развернули плакат, на котором Россия окружена черными ракетами и кораблями с надписями «США» и «НАТО». Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, пришедший на митинг соратников по яблоку, так прокомментировал происходящее.
Власть идет по пути провокаций многочисленных, набирает таких вот малосмыслящих в чем-либо молодых людей, делают из них всякие колонны и пытаются сорвать акции «Яблоко».
Тем не менее, критики призыва не растерялись и в нескольких десятках метров от так называемых местных устроили свой пикет с элементами представления. Молодые люди в военных куртках чистили унитазы зубной щеткой на фоне плаката «Я не хочу строить дачу генералу». Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве суд рассматривает сегодня иск с требованием о реабилитации последнего русского царя Николая II и его семьи, расстрелянных большевиками в 1918 году. Адвокат императорского дома Романовых опротестовал в суде решение Генеральной прокуратуры России, отказавшей ранее в реабилитации, так как, по ее данным, не было официальных постановлений о расстреле царской семьи. По всему миру этнические армяне отмечают сегодня День памяти жертв геноцида армян в Отаманской империи. Траурные церемонии проходят, в частности, в Ереване. Свыше 20 стран и международных организаций считают события 1915-23 годов геноцидом. По оценкам, тогда в Отаманской империи были убиты около 1,5 миллиона армян. Напомним главные новости. Из районов Корейки, пострадавших от мощного землетрясения, эвакуированы свыше 500 человек. 4 человека погибли, еще один ранен в результате катастрофы самолета Ан-2 в Ставропольском крае. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Сегодня в свет выходит специальный номер журнала Forbes с ежегодным списком «Золотой сотни» 100 самых богатых бизнесменов России. Официальный пресс-релиз, выпущенный по этому поводу, гласит: главный итог этого года – богатые стали еще богаче. Совокупное состояние участников списка выросло на 107 миллиардов долларов, конечно, и составило 248 миллиардов. Увеличилось и количество миллиардеров в списке, теперь их 44, то есть на 14 человек больше, чем годом ранее. Если в прошлом году попасть в список можно было, имея состояние в 280 миллионов, то теперь нижняя планка 450 миллионов долларов. Сегодня у нас в гостях первый заместитель главного редактора журнала Forbes и редактор списка Кирилл Вишнепольский. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
И депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ Юрий Иванов. Здравствуйте, Юрий
Павлович. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Должна ли страна знать имена своих богатых героев? Нужно ли вам это? И если да, то зачем? Вот вопрос, который мы задаем сегодня слушателям нашей программы. И, Юрий Павлович, сначала я к вам обращусь. Вчера звоню вам, спрашиваю, интересно ли вам было бы принять участие в программе, посвященной обсуждению списка самых богатых людей России. Вы сказали, что, во-первых, интересно, во-вторых, вы вообще-то журнал читаете. Получается, вы такой необычный читатель Форбса от оппозиции. Вам почему это полезно, что ли, этот журнал читать? Зачем вы его читаете? Такой, может, глупый вопрос?
Нет, Лена, очень вопрос абсолютно правильный. Ну, я стараюсь читать много и все, что только попадается. Кроме того, в парламенте нормальная библиотека. И журнал Forbes, он для меня представляет интерес. Всех номеров за год я не прочитал, но, допустим, 8 номеров из 10 я прочитал. А, во-первых, уровень журнала, конечно, очень высокий. Целый ряд публикаций я их читаю просто в силу профессиональной необходимости. Например, был номер, посвященный заработкам юристов. Специализированный номер, где перечислялись доходы адвокатов. А я один из разработчиков закона об адвокатуре. Я курирую адвокатуру в комитете по конституционному строительству. Поэтому как бы вот там оплата приводилась там от 100 до 450 долларов за час. Вот определенную фактуру я оттуда брал, она была очень полезна. Ну вот я член комиссии по расследованию в Беслане, это вечная комиссия, которая уже скоро, наверное, два года исполнится, или полтора уж точно. Но так получилось, сообщается, что от фракции делегирован к работе по терроризму. Я, например, помню очень хорошую статью, кажется, Фридмана у вас о финансировании терроризма в одном из номеров. Было, очень, очень умная, толковая
Михаила.
Статья.
Михаила.
По-моему,
Майкл.
Майкл.
Майкл, удивилась уже.
Да, да, ну Фридманов... Фридманов, знаете, их, как говорится, как педро в Бразилии, да? Но, тем не менее, я вот хочу сказать, что очень интересная статья, потому что, например, о системе Хаббала или Хаббала, я вот спрошу Кирилла, как Хаббала. Правильно? Хаббала, да? Хаббала. Система Хаббала, вот этих переводов, так сказать, которые...
подпольных переводов.
Да, подпольных переводов, по абсолютно, миру. Да. Вот эти подпольные переводы, которые в основном мусульманские страны и азиатские страны используют. Мне было это очень интересно, познавательно, и это было в русле необходимости моей работы. Поэтому, как бы, вот журнал серьезный, он был таким, как бы, подспорьем для меня. Но вот еще один кусочек, который скажу, я не знаю, мне даже интереснее, как Кирилл, вы это прокомментируете. Угу. Вот, когда печатаются списки людей с огромным состоянием, то вы понимаете, что у коммунистов все-таки тезис собственность — это кража, и собственность многомиллиардная — это тем более кража, поэтому как бы...
Ну, не
вот
любая
для...
собственность.
Хорошо, Леночка, да. Мы, вот давайте не входить сейчас в идеологические споры, но я могу сказать, что тот избиратель, которого мы представляем, он как бы считает, что вот этот список, который печатается, это список воров. Для кого-то это список деловых людей, преуспевающих. Но я говорю, к сожалению, я встречаюсь что с аудиториями, есть? Выезжаю да. на встречи с людьми, Сургут, Камчатка, и вот те, кто приходит на встречи со мной, студенческие, такая точка зрения есть. И поэтому вот еще, как я использую журнал... Да, еще я, конечно, читаю колонку главного редактора. Это очень интересно, потому что там часто ставятся такие вопросы, которые заставляют самого задуматься над какими-то стратегическими моментами. Вот, кажется, его... Кашулинский, да, Максим?
Да, Максим?
Ну, например, вот один маленький вопрос в колонке редактора. То нужен ли нам автопром? Надо ли 5 миллиардов долларов тратить на создание собственного автостроительного как бы комплекса, или все-таки, так сказать, идти каким-то другим путем, он это стратегический вопрос, над которым, так сказать, можно думать. Так вот, я использую этот журнал как источник компромата против наших политических врагов. И я вам скажу, я, когда встречаюсь с агитаторами компартии, когда встречаюсь с молодежью, я говорю, читайте Forbes, смотрите список, приводите примеры, потому что можно все, что
врага
угодно говорить.
Надо знать в лицо.
Можно все, что угодно говорить, да. Но если нам Юрий Михайлович Лужков говорит о том, что у него жена, что она делает? Стульчики. А потом она попадает в список Forbes'а, то для меня это сильнейшая политическая дубина. И я ей впредь буду пользоваться. Поэтому вот у меня такое сложное отношение. Угу. Я понимаю, что Forbes — это не стрингер, это не журнал, который собирает как бы компромат, но идеологически у нас разные позиции. Я уважаю их за ту информацию, которую они мне дают, а уж как я ее преломляю, уж извините, это мое право,
ну,
и мое
вот
дело.
Очень спасибо, Юрий Павлович. Вы начали уже отвечать на тот вопрос, который мы задаем слушателям. Зачем вам знать об этом списке, если нужно, то, да, то есть нужно ли знать, и если да, то зачем? Пожалуйста, Кирилл, я сейчас задам вам несколько вопросов по методике исследований, потому что не все знают, как этот список составляется и так далее. Вот первый вопрос. Вы говорите, что это список российских предпринимателей. Что значит для вас российский? Может ли это быть русский по происхождению, иностранец по паспорту, но тем не менее владеющий бизнесом в России, или это должен быть только российский гражданин? Как вы определяете, что такое российский бизнесмен?
Требования достаточно жесткие. Это человек, который имеет российский паспорт и который сделал свое состояние честным путем, не находясь при этом на государственной службе. И мы оцениваем состояние человека не по состоянию его личного банковского счета, а по стоимости бизнеса, который он контролирует, которым он официально владеет. Поэтому в данном случае фамилия человека это, и цифра, которая стоит напротив этой фамилии, это...
Цифра денег, состояние.
Это не деньги. Угу. Это стоимость бизнеса в России, за рубежом. Угу. Но это стоимость бизнеса, который принадлежит российскому гражданину.
Гражданин по паспорту.
Да.
Вот он должен быть российский гражданин. Где вы берете все-таки эти данные? Это открытые данные. Вы их как добываете? Сколько у него акций?
Берем их везде, где только можно. И потом тщательно проверяем. Прозрачность российской экономики растет. Многие российские компании становятся публичными, публикуют свои отчеты. Мы пользуемся этой информацией. Мы пользуемся информацией из открытых источников. Мы задаем вопрос напрямую как представителям, как нашим участникам списка, так и их конкурентам. Мы пользуемся...
Перепроверяется такой перекрестный
вопрос. Мы пользуемся даже информацией газеты «Стрингера», о которой вы говорите, но, безусловно, мы ее четырежды проверяем. Мы используем всю информацию.
Угу. Вот, знаете, в Государственной Думе, насколько мне известно, ведутся такие баталии и страсти вокруг закона о персональных данных. Вы, наверное, об этом слышали.
Да.
Вы заинтересованы в принятии такого закона? Ваш журнал, вам это поможет в ваших расследованиях, что где-то будет некая база, в которой собрано о человеке все, уже готовая база с его там буквально медицинскими данными, суммами налогов и так далее?
Я не очень хорошо знаю параметры этого закона. Будет ли эта информация публичной?
Юрий Павлович, вам виднее.
Да, это один из сложнейших вопросов, потому что, с одной стороны, государство нуждается в определенной статистике, в данных, но, с другой стороны, конечно, частная жизнь гражданина должна охраняться. И во многих странах Европы есть такие законы. Собственно, есть две конвенции, на основе их мы работаем. Работа идет очень тяжело. Год мы трудимся над этим законом. Вот комитет его сейчас принял. Я голосовал, правда, против, но это отдельный вопрос, там, позиции разных политических фракций. Но я просто хотел бы обратить ваше внимание на то, что там есть спор по нескольким позициям. Ну, допустим, где будет этот банк данных храниться? Кто будет его основными держателями, операторами? Вот, потому что сегодня это ФАПСИ, ФСБ, скорее правоохранительные органы. А претендует на эту роль еще Министерство Реймана, Министерство связи. И тут как бы, ну, есть свои за, свои против. У нас сегодня это не предмет нашего разговора. Я только хочу обратить ваше внимание, что у нас там есть статья 13, очень такая интересная. Может быть, я вам ее просто перешлю. Мне интересно даже будет мнение вашего журнала. В котором предусмотрено следующее, что журналисты будут иметь доступ к банку данных. Но оператор обязан будет уведомлять гражданина, в отношении которого интересовался журналист, что вот такой-то журнал, такое-то издание интересовались тем-то, тем-то, тем-то. А перечень вопросов, вы понимаете, перечень вопросов, который охраняется, это может быть и личная жизнь человека, куда вмешательство недопустимо, это может быть, я еще раз говорю, там, гинекологическая карта женщины, или там сведения о болезни туберкулезом или СПИДом. Это такая область огромная, там, банковская тайна, коммерческая, адвокатская тайна, нотариальная тайна. Там очень много всяких моментов. Я думаю, что если этот закон будет принят, он несколько облегчит вам, конечно, доступ к данным персоналиях.
Продолжим после анонса.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях первый заместитель главного редактора журнала «Forbes» Кирилл Вишнепольский и депутат Государственной Думы Юрий Иванов. Должна ли страна знать имена своих богатых героев? Нужно ли вам это? Если да, то зачем? Это вопрос наш сегодняшний слушателям. И вот первое же пейджерное сообщение. Кирилл, вот прямо связано с вопросом, который я вам собиралась задать. Цветков пишет. Не думаете ли вы, что Пола Хлебникова убили после того, как он обнародовал данные о доходах семьи Лужкова? В частности, никто не знал, что Елена Батурина является миллиардером. Я сразу скажу, что вот такой версии не было. Но одна из версий состояла в том, что кто-то из людей, попавших в список Forbes, мстит. Ну, так это или не так, это уже следствие, это не наше сейчас дело разбираться. Вопрос, который я собиралась задать, звучит так. Как вам кажется, по вашим ощущениям, заинтересованы ли бизнесмены в том, чтобы попасть в этот список, или с точностью до наоборот, или есть такие, есть третьи? Вот каково их отношение к этому списку, к участию, к членству в этом списке?
Я каждый раз подчеркиваю, когда мы говорим о списке, что наши 100 человек, участников списка, это не рота солдат, они не одинаковые, они очень-очень разные. Кто-то из них хотел бы, чтобы о нем ничего не знали. Кто-то хочет наибольшей публичности, потому что он заинтересован в репутации на Западе, в получении дешевых западных денег, в развитии своего бизнеса. А кто-то хотел бы спрятаться где-нибудь за Уральскими горами или лучше в тропических морях и жить там никем не узнанный. Поэтому у нас есть как противники нашего списка, так и люди, желающие в него попасть.
И эта версия, которая, вот, которая напоминает Цветков, но не в связи, конечно, с Лужковым, а вообще в связи с тем, что кто-то мог отомстить, она снята с повестки дня или она еще где-то там?
Знаете, богатый человек, он энергичный человек, но прежде всего это умный человек. А умный человек, на мой взгляд, на такую глупость не пошел бы.
Угу.
Сегодня пришло сообщение Интерфакса со ссылкой на исследование чикагской консалтинговой компании Spectrum Group. Число миллионеров США достигло рекордных показателей – около 8,3 миллиона человек, что является вот рекордом. За прошедший год число американцев, имеющих 1 и более миллионов, без учета принадлежащей им недвижимости, увеличилось на 800 тысяч человек. Тамошние эксперты полагают, что важнейшей причиной роста числа миллионеров в США стали доходы, получаемые на биржах. И вот вопросы мои вам. Здесь в России есть цифры миллионеров? Вообще у нас в России здесь существует?
Существуют очень неконкретные и весьма поверхностные цифры, потому что это пока я не вижу методики, по которой можно было бы оценить.
Понятно. И вот с чем вы связываете рост богатства богатых людей, о котором говорится в вашем журнале, почти двукратное повышение планки для того, чтобы попасть в список? Вы с чем связываете?
Если говорить о конкретно нашей золотой сотне 2006 года, это прежде всего, безусловно, события на бирже.
Смотрите. То есть тоже на бирже? Как и в Америке. То есть причина примерно одна и та же.
Российский фондовый рынок за год вырос на 108%. То есть вдвое, более чем вдвое. Поэтому люди, которые контролируют компании, котирующиеся на бирже, богатство которых прежде всего оценится в ценных бумагах, они подорожали вместе с фондовым индексом. Вот посмотрите, например, на Вагит Олег Перов. Год назад он был 10-м. Но за год компания «Лукойл», акциями которыми владеет Вагит Олег Перов, выросла вдвое. И Вагит Олег Перов теперь второй в нашем списке.
Повезло человеку.
Не скажем не так. Он уже не первый десяток лет работает в нефтяной индустрии, и во многом благодаря Вагиту Олег Перву «Лукойл» сейчас одна из ведущих российских компаний. Он работал, и он заработал.
Но мы немножко позже поговорим о персональном составе списка. Пока такие общие вопросы. Юрий Павлович, вы считаете, это хорошо или плохо, что совокупное благосостояние 100 богатейших россиян увеличилось почти в 2 раза, и в 1,5 раза увеличилось количество миллиардеров с 30 до 44? Вот о чем вам это говорит?
А вы как считаете, как это хорошо оцениваете? Это или плохо?
Не буду я отвечать на этот вопрос. Я же модератор, я же не участник программы.
Ну вот, уважаемый модератор, вы знаете, самое страшное для меня, как для бывшего адвоката, это пропускать удары. Вот когда находитесь на ваших передачах, вы говорите на своем новоязе, а мы говорим на своем.
Ну, у оппозиции... Ну, вы примеры новояза приведите, Леночка, пожалуйста.
Можно, да.
Можно так приведите сначала?
Конечно,
пример.
Приведу пример. Давайте. Значит, вот мой уважаемый собеседник, да, потому что это не политический спор. Нет. Вот он говорит, мы определяем состояние тех, кто сделал его честным путем. Он рассказывает. Вот сразу, как только он говорит состояние...
Как слово «честный» путем, говорит, да? Вы делаете стойку.
Хочется поговорить об Абрамовиче, о том, как он сделал это свое состояние, как Сибнефть, которая стоила за 100 миллионов, вдруг сегодня продается за там 11 или 13 миллиардов, да еще под кредиты западных банков. Какова здесь роль Абрамовича и его связи с семьей и с Путиным? Это, значит, первое. Я не хочу сейчас ввергать человека в политический спор. Я хочу только, чтобы мои товарищи по фракции, товарищи по мировоззрению не сказали потом, что там было сказано, а ты вот сидел, смолчал, промолчал, поэтому...
Не поверьте, смолчали,
поверьте,
фиксируем,
да.
Не смолчали.
Второй момент, ваша постановка вопроса.
Да.
Конечно, интерактивный опрос, это всегда очень интересно, но я вот сейчас, я буду за вами записывать, как контролер счетной палаты. Вот, значит, страна должна знать имена своих богатых героев.
Должна ли, да.
Да, должна ли. Вот слово «богатый герой», ну, для меня... в какой-то степени звучит глумлением. Для меня это толстосум, это антигерой.
Веселюсь.
Хорошо.
Может
быть, вы весели...
Но кавычка, конечно.
Нет, ну юмор ваш тонкий, и кавычки радиослушатели не слышат.
Известна фраза. Страна должна знать своих героев лицо.
Хорошо.
Это просто перефразированное выражение.
Ну давайте будем считать, что я такой костно-догматический коммунист, что я вот
хорошо.
Как бы... Но я не хочу, вот, чтобы считали, что я принимаю участие в обсуждении списка богатых героев.
Хорошо.
Нет, антигероев, толстосумов, кого хотите. Так что касается... Теперь это как бы за упокой, теперь как бы за здравие. Знаете, вот количество миллионеров, вот мы сейчас говорили о методике, но это больше будет полурассуждение, полувопрос. Вот я думаю, что количество миллионеров у нас огромно в стране, значительно больше, чем, по крайней мере, об этом говорит оппозиция. Я вот рискну даже сам себя покритиковать. Вот что такое доллары миллионеры, какова здесь может быть методика? Вот я полагаю, что если взять все дома на Рублевке, на Успенке, больше того, если взять квартиры, например, по Ленинскому проспекту, по Университетскому, я сам там живу, и взять стоимость этого квадратного метра, да, и помножить это на тот метраж, который есть, потому что, как бы, если мы говорим о миллионере, мы говорим не только об акциях, о зарплате, мы говорим о недвижимом имуществе.
Да.
То вот мне кажется,
в Америке что... недвижимость исключают.
Ну, мы сейчас, вот у нас Хорошо. Есть американский журнал Forbes и есть Forbes. Я понимаю, что они как на Антей там... припали к этому Форбсу, это и это, кстати, дает им огромные преимущества, потому что они как бы ответвление этого спрута, и они говорят и рассуждают. Кроме того, вот я посмотрел, значит, зимний Форбс, список из 100 значит, самых богатых людей, туда вошло уже, по-моему, 11 наших.
Начиная... Мира, это мира, это то, что...
Да, мира, мира. Форбс, начиная с Евтушенко, вот у нас 11 человек первые по списку, по-вашему, они попали в этот зимний Форбс. Поэтому... Трое? Ну вот...
33.
33, да? 33. Ну вот видите, значит, хорошо. Значит,
33 из 100 богатейших мира?
Да, поэтому я...
Не из 100 богатейших мира, из 789.
Поэтому вопрос. Вопрос о долларовых миллионерах и как эти долларовые миллионеры превратились. Вот у меня там на университетском квартире она осталась от отца. Трехкомнатная, хорошая, большая квартира. То есть я как бы стал миллионером. Это меня, конечно, радует. Но тем не менее, вот я думаю, что количество миллионеров и методику можно, наверное, вот посчитать, исходя из самого простого, из стоимости их квартир. Я уже не говорю о стоимости домов, загородных домов, потому что начиная от Вильяминова и кончая там каким-нибудь Нарфоминском, такое количество этих домов, мне приходится постоянно ездить по области как депутату выступать, что я вообще думаю, что мы страна миллионеров.
Вы включаете сюда, вот сюда, включаете в свою методику недвижимость? Вот американцы исключают, я только что об этом говорила. Вы включаете дома загородные и так далее, и только акции?
Вы знаете, как правило, любой загородный дом по сравнению, например, с крупным металлургическим предприятием,
это такая мелочь, мелочь, конечно, это такая мелочь,
что мы личное имущество, как правило, им включаем. Другое дело, если недвижимость является основным бизнесом.
Нет, ну Лена поставила вопрос немножко, я очень внимательно слушаю. Она поставила вопрос о миллионерах. Я уж не говорю о рублях, я говорю о долларовых миллионерах. Так как вы вот, я возвращаюсь к этому вопросу.
Я-то ставила нас... вопрос об этом, об участниках списка.
Есть список, это
конечно,
песня.
Увеличилось количество миллионеров, потому что увеличилась цены на жилплощадь. Да. Мы только что обсуждали вот на работе. У меня точно так же, ровно как и вы, сказал один из наших обозревателей, что он, видимо, стал миллионером, потому что все растут и растут. Мы сейчас не об этом, а о том, что вот эти люди еще стали еще богаче там в два раза.
Конечно.
Вот я об этом у вас спросила.
Конечно. Нет, ну я, конечно, считаю, это просто, это показатель, это температура, и причем не средняя
вот
температура,
чего?
По больнице.
Так я знаю, показатель
это показатель
чего?
Коррумпированности, разложения общества.
Вы считаете, видите, Кирилл, показатель это чего? Что вот стали они еще богаче, и количество миллиардеров увеличилось.
Как мы подчеркиваем в нашей публикации, рост состояния наших богатейших в последние годы идет не за счет, например, приватизации государственной собственности, не за счет каких-то хитрых схем, а за счет увеличения стоимости уже работающих бизнесов.
И это неплохо.
И для России увеличение стоимости ее экономики – это очень позитивный фактор.
Вот. Ну, вот по-разному вы
Кирилл,
это оцениваете.
Вот конкретно, вот я сейчас остановился на факте, который все знают. Итак, Сибнефть, 13 миллиардов, Абрамовичу переводится в офшоры эти деньги. Он у вас увеличил свое благосостояние на 13 миллиардов или нет? И еще, вы считаете, это что, достижение для страны, что, так сказать, государство вначале продало за бесценок, а теперь еще выплатило конкретному одному из своих, так сказать, ставленников, выплатило огромную сумму?
Нет, мы, безусловно, не считаем данный конкретный это случай интересно. Большим достижением нашего государства. Но на то и исключение, чтобы подчеркивать правила. В вступительном материале к рейтингу мы... ставим такой вопрос, что Роман Абрамович был типичным бизнесменом 90-х годов. Купить по знакомству дешево, кое-как привести в порядок, продать дорого. А сейчас он оказывается перед таким гамлетовским выбором. У него есть огромные деньги, и он должен либо как-то ими распорядиться. Он должен показать, он бизнесмен или, скажем так, коррупционер. Он сможет приумножить свое состояние, сможет направить его на благо Родины. Или, например, нет.
Так и хочется закончить. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительная.
Давайте я почитаю.
Конечно, он на благо Родины эти деньги вложит, и пенсионеры у нас задышат.
А если нет, то рано или поздно Роман Абрамович выпадет из нашего списка, потому что, как правило, и это подчеркивается не первый год нами, и это правило, люди, которые работают и зарабатывают, вкладывают деньги в экономику, они участвуют в нашем списке. Люди, которые уходят на покой, они, как правило, беднеют, тратят деньги, выпадают и уходят.
Вкладывание
из
денег, например, в футбол. Вот он сейчас будет платить тренеру сборной, Хидинг назначен этим тренером. Человеку будут, который будет прилетать из Роттердама, ему будут платить где-то 5 миллионов евро. Да, или в год там 2 миллиона, и плюс еще его помощники. Да. Вот эти деньги он будет платить. Это вложение в нашу экономику. У вас был рейтинг,
знаете,
спортсменов,
если...
футболистов, теннисистов. Мне он очень понравился. Ну вот как бы, как оценивать этот факт?
Современный футбол – это фактор патриотизма и фактор... ведение войны современными методами, фактор утверждения национального сознания.
Но это индустрия.
Это индустрия, но в данном случае будет платить не за клубы, а за сборную, за гордость страны. И если будет достигнут какой-то результат, то это будет очень хорошее вложение.
Продолжим после новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
В Москве 5 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели в течение сегодняшнего дня планируют завершить эвакуацию людей из районов Коряйки, пострадавших от мощного землетрясения. Ранее в Петропавловск-Камчатский административный центр Коряйки, поселок Палана, были вывезены свыше 500 человек. О желании покинуть пострадавшие поселки заявили еще более 200 человек. В Ставропольском крае потерпел катастрофу самолет Ан-2. По данным агентства «Интерфакс», 4 человека погибли, 1 ранен. По предварительной информации, самолет упал из-за нехватки горючего. Союз армян России глубоко возмущен убийством Вагана Абрамянса, 17-летнего студента, которому нанесли смертельные ножевые ранения в московском метро. Глава Союза Ара Абрамян заявил «Радио Свобода», что проявление ксенофобии становится в России системой. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. В них принимают участие более 10 тысяч военнослужащих Министерства обороны и МВД, сотрудников ФСБ и МЧС. Американские спецслужбы считают аутентичной переданную телеканалом «Аль-Джазира» аудиозапись выступления лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. Как полагают в Вашингтоне, Бен Ладен находится в бегах и подвергается серьезному давлению. Иракский парламент поручил шииту Джаваду Аль-Малики в течение 30 дней сформировать правительство национального единства. Его кандидатура была поддержана представителями суннитской и курдской общин. Вторжение в Ирак может закончиться для Америки величайшей внешней политической катастрофой, считает Мэдлин Олбрайт, бывший госсекретарь США. В интервью газете «Нью-Йорк Таймс» Олбрайт отметила, что из-за вторжения в Ирак демократия становится бранным словом, поскольку отождествляется с оккупацией и навязыванием чужой воли. На парламентских выборах в Венгрии победила правящая социалистическая партия. Она завоевала 210 мест в парламенте из 386.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях первый заместитель главного редактора журнала «Фобс» Кирилл Вишнепольский и депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ Юрий Иванов. Должна ли страна знать имена своих богатых героев? Нужно ли вам это? Если да, то зачем? Это вопрос нашим слушателям. Прочитаю пейджерные сообщения, которые пришли в первой части, и потом продолжим разговор. Итак. Армен из города Москва. Этими российскими миллионерами в подавляющем большинстве, попросту, видимо, жуликами, должна заняться прокуратура, как она поступила с Ходорковским. Список Форбса у нормальных русских людей может вызвать только одну мысль. Ешь ананасы, рябчиков, жуй, скоро конец-то наступит буржуй. Александр из Москвы. Господа, печатая свои списки, вы засвечиваете людей, что в России очень опасно. Делаете вы это очень выборочно, предупреждает Раиса. Увеличилось количество миллиардеров с 35 до 44, поэтому и не хватает у нас денег на ЖКХ, и те природные ресурсы, которые эти миллиардеры выкачивают из страны, нужно продать и оплатить за ремонт и восстановление ЖКХ, за зарплату бюджетников, пишет Иванов. Давайте вспомним сказку Буратино. На поле дураков он выкапывал золотые монеты, ничего не получилось. А вот у наших миллиардеров это прекрасно получается. Нефть, газ, никель, алюминий. Все копаем из земли очень успешно, пока не изроют всю страну, не успокоятся. А несчастный Гейтс вынужден изобретать компьютеры, пишет Олег Борисович. Журнал Forbes подтверждает идею полковника Клочкова. Ельцинские свиньи крали открыто и нагло. Путинские крысы воруют тайком и воруют больше, поэтому они опаснее, пишет Леонид. Добрый, когда будет новая социальная революция масс, список богатых героев страны, думаю, пригодится за тем, чтобы все поделить поровну. В общем, все пишут, что вы наводите на этих людей. Сравнение России с Америкой напоминает стихи Некрасова. Нынче пример, говорят, «За атлантический брат». Бог его тот же доллар, верно, но разница только в одном. Бог его доллар, добытый трудом, а не украденный доллар, пишет Константин. Да, это стихи просто не очень верно изложили в пейджерном сообщении.
Смысл
я понял, смысл, да. И стихи помнят. В России богатство не передано поколениями по наследству, значит, оно криминально. Поэтому высвечивать денежные мешки необходимо для суда после принятия закона о коррупции, пишет слушатель Дейнеков. У нас в России миллиарды честным путем не заработаешь. Все миллиардеры — это воры. Большинство из них находятся в правительстве и в Госдуме. Они ограбили собственный народ, пишет Андрей из Подмосковья. Юрию Иванову. За термин «доллар» будете отвечать перед фракцией и ограбленным народом. Ваш несторонник Николай Иванович. Я что-то не поняла, что такого крамольного в слове термине «доллар».
Нет, но дело в том, что есть сейчас предложение, с которым обратилась общественная палата,
знаю,
что
да.
доллар нельзя употреблять.
Не, да, а только рубль.
Значит, меня упрекают в антипатриотизме. Я должен говорить рубль,
вы должны рубль.
Человек очень точно подметил.
Николай Иванович, но мы-то сейчас говорим действительно... Да, вам же тоже в Форбсе придется тогда считать в рублях состояние-то.
Общественная палата показала уровень своего мышления и статус, выступив именно с этой инициативой. Очень умной, очень нужной для страны, да.
И своевременной.
И своевременной, безусловно.
И актуальной. Да. И теперь давайте разберемся с персональным составом списка. Изменился ли лидер с прошлого года? Это я вам задаю вопрос, Кирилл. Кто из кому из фигурантов больше всего везло в бизнес? И вы уже назвали одного, Олег Первого, который переместился на второе место. И вот, судя по вашим показателям, лидер и кому везло?
Лидер — Роман Абрамович.
Так.
Любимый наш персонаж. А, и, по всей видимости, ему больше всего и повезло, потому что он смог выйти из этой прекрасной сделки по Сибнефти сухим из воды, получив деньги и так далее. Но какова будет судьба Романа Абрамовича в будущем, давайте будем следить.
Да. Интересно, да,
последний. Каждому, кто говорит «воры», каждому говоришь, что наши миллиардеры – это преступники. Я, во-первых, задаю вопрос. А вот если бы вы были на месте Романа Абрамовича, как бы вы поступили?
С чем? Да.
То есть если бы у вас была возможность в общем-то, внешней законной схеме приватизировать нефтяную компанию, вот как бы вы поступили?
Юрий Павлович, это, в общем, к вам вопрос.
Как бы я поступил?
Да, вот у вас есть возможность, вот вам дают, прям дают, в руки дают. Нет, и говорят, вот за 5 копеек возьмите миллион.
Я представитель среднего класса, у меня была с моим напарником адвокатская контора, я отнюдь как бы не безлошадный человек, но мы говорим о разных вещах, потому что одно дело приватизировать пельменную или там какой-нибудь, я не знаю, ну фитнес-клуб, пусть, да? И совершенно другое дело приватизировать весь алюминий, все олово или как бы всю нефть. Это разные вещи. Конечно, я бы на это не пошел, это противоречит моему мировоззрению.
Вот посмотрите, если бы никто на это не пошел, если бы никто не взялся за эти гибнущие алюминиевые заводы, разваливающиеся, где месяцами не платили зарплату, где печи, построенные в 60-е годы, просто горели уже, да, где люди голодали. Вот если бы никто не принял на себя персональную ответственность за эти предприятия, опасную ответственность, грозя если не тюрьмой, то смертью, и вложивший некие деньги, реструктурировавший предприятие, заставивший его работать, и человек, который сейчас платит налоги с этого предприятия. Если бы никто не взял на себя ответственность за это предприятие, что бы было с российской экономикой?
Вы понимаете, в вашем вопросе надо начинать с фундамента, с его утверждения о том, что там, значит, были развалившиеся заводы, гибнущие от голода люди. В середине 80-х, когда Горбачев начал эту перестройку, когда и умышленно создавался дефицит, и объективные были сложности, и прекратили, и существовало две формы, бросили на эти заводы кооперативы, где наживались люди. Когда начался вот этот полный бардак, тогда действительно люди голодали, им не платили зарплату и так далее. Что касается 70-х годов застоя, многое надо было менять, много было недостатков. Элементы частной собственности надо было, конечно, вводить, нужно было вводить предпринимательство. Но когда мне говорят, что там люди голодали и нищенствовали, ну, это просто никуда не лезет. Вы знаете, вот мы сейчас занимаемся проблемой ЖКХ, вот кто-то из радиослушателей употребил термин «крысы». Вот все, что было построено коммунистами, при всех их недостатках, вот эти крысы еще только доедают. Поэтому давайте вот не говорить о том, как олигархи спасли мир и спасли Россию.
Давайте на этом будем считать зафиксированными две позиции.
Да, вот полтора миллиона бездомных детей, вот итог этой перестройки.
И все поняли Юрия Павловича. Пожалуйста, продолжайте знакомить нас с самыми главными буратинами, хотел сказать. Кому повезло? Кто участвует в первой пятерке вашего списка?
Первая пятерка нашего списка, наверное, никого не удивит. Это действительно нефть, это действительно металлургия. Это Роман Абрамович «Сибнефть», Магит Олег Перов «Лукойл», на третьем месте Владимир Лесин с Новолипецким металлургическим комбинатом, на четвертом Михаил Фридман с «Альфа-групп». А на пятом Виктор Виксельберг от НКБП Суал Холдинг, алюминий. Но я хотел бы подчеркнуть, что основная новость нашего списка и основная тенденция, на которую мы обращаем внимание уже не первый год, в том, что традиционные для России сырьевые отрасли перестают играть доминирующую роль в нашей экономике.
И в богатстве вот этих людей.
И,
если говорить о структуре богатых людей, о структуре их бизнеса.
Как Рик Перов.
Представители некоторых других отраслей богатеют быстрее, чем представители сырьевых
отраслей.
Этом. То есть, если, например, в 2004 году 64 человека из нашего списка зарабатывали на том, чтобы что продавали за рубеж сырьевые ресурсы, алюминий, нефть, цветные металлы, черные металлы. 64 из 100. То сейчас только 40. Да, бешеными темпами развивается розничная торговля. А вот вы мне скажите...
Это все позитив.
Это, безусловно, позитив. Является ли вором человек, который построил рядом с моим домом Седьмой континент, где я покупаю продукт?
И стал участником списка.
И стал участником списка, да.
Юрий Павлович.
Вы знаете, это очень неплохо. В Москве очень много... Когда я вхожу в Седьмой континент, я сам там бываю, вижу счастливых гайдаровских бабушек, которые катают тележки полные товара. Конечно, сердце мое переполняется радостью за них.
И карточки там выписывают в банк.
Да, но проблема все-таки в том, что это 10-15% населения обслуживается Седьмым континентом.
Еще 10-15% населения обслуживается в магазинах «Магнит», еще 10-15% обслуживается в магазинах «Пятерочка».
Это Кирилл все пальцем при этом показывает список.
Компаний, да, знаете, при этом я знаю, что обслуживается, но обслуживается может старушка, которая зашла купить 100 грамм колбасы. Мы не будем говорить о Москве. Это город, это особый город. Знаете, как-то меня тут на встрече говорят, это город воров, ведь у нас съехалась сюда элита отовсюду.
Юрий, из Кемерово, из
Новосибирска. Не, минуточку, дайте так. Вот у нас сейчас квартиры, которые строятся, новые. Туда въезжают ребята со всей страны. Они имеют обычно квартиры где-то там в Сургуте и одновременно здесь. Вы знаете, мне, вот Кирилл, меньше всего мне хочется заниматься с Кириллом вот политическим спором.
Но вы все-таки Москву тоже не обижаете. Ну, город воров. Ну, нехорошо вы сказали о Москве.
Нет, это не я процитирую. Да. Ну, я вот на встречу с избирателями, мне человек присылает записку, что вот люди вот подъезд целый вселились, вот ребята с какого-то бандформирования. Я сейчас не детализирую. Вы знаете, я считаю, что журнал Кирилл делает большое дело. Я очень позитивно отношусь к этому журналу. У нас разная оценка продукта, который они делают. Но я жму руку ему за то, что они делают. Это очень важная и нужная работа. Поэтому мне бы хотелось вот политизированность в споре снять.
Давайте,
а поговорить, вот, может, у вас тоже есть очень интересные вопросы.
Нам, во-первых, слушатели звонят. Я просто хочу, чтобы Кирилл закончил представление самых богатых. И, Кирилл, кто выпал, может быть, персонально, кто выпал из списка?
Ну, как я уже говорил,
люди, нашим слушателям людей.
Да, как я говорил, люди, которые выпали из бизнеса, которые зафиксировали прибыль, вышли из бурно развивающейся экономики, где-то разложили свои капиталы и на них сидят, вот они и выпадают.
Ходорковский выпал?
Ходорковский выпал, потому что он зафиксирован на ближайшие несколько лет и не имеет возможности распоряжаться просто имеющейся у него собственности. И более того, судьба этой собственности, в общем, до конца не ясна. ЮКОС банкротит, а группа Минотеп распродает свои активы. Вот. Выпали герои прошлых лет. Выпали Гусинский, Смоленский, люди, которые... В общем, в 90-е годы были героями, но они сейчас не являются бизнесменами, и поэтому зарабатывают не столько денег, как герои 2000-х годов.
В общем, надо жить все-таки на территории России для того, чтобы свое состояние приумножать.
Потому и вы
что
знаете,
вы называете людей, которые просто уже оставили страну.
Да, и делать бизнес какой привычен и нормален для Европы и для США. То есть это ритейл, это производство продуктов питания и товаров народного потребления. То есть это уже не приватизация, это уже нормальный бизнес, производство.
Ну вот слушаем звонки. Анатолий из Подмосковья, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. То есть вы спрашиваете, нужно ли печатать?
Да. Вам интересно это и зачем, да?
Да. Мне кажется, обязательно нужно печатать крупными буквами. Знаете почему? И развешивать на каждом заборе. Это дает возможность выявлять поборников социальной справедливости, один из которых у вас в гостях. Только они у вас в последнее время очень часто в гостях, и вы им даете трибуну. Вот это непонятно зачем. Всего доброго.
Ну, что-то такое набежал. Ну, насчет заборов не знаю, но в каждом киоске точно, наверное, продается этот журнал, так что доступен. Насколько ваши герои, пишет Светлана, становятся богаче, ровно настолько мы становимся беднее. Вы думаете, это правильный тезис?
Ведь речь идет не о перераспределении конкретных рублей и долларов. Речь идет просто о том, что кто-то владеет бизнесом, который дорожает. Наша радиослушательница не владеет бизнесом. Так почему она не владеет бизнесом? Почему она не пойдет, не зарегистрирует компанию и не войдет через десяток лет в наш список? Вот объясните мне. Почему наши радиослушатели в большинстве своем ругаются просто? Почему они не попытаются достичь тех же самых высот?
Петр из Москвы, здравствуйте. Почему вы не попытаетесь достичь тех самых высот? Говорите, пожалуйста.
Да, добрый день, уважаемые.
Да, здравствуйте.
Господа. Это ко мне вопрос?
К вам, да. Ну, получается, к вам. Вот Кирилл спрашивает. Вам-то, почему бы вам не войти в список Forbes самому? Не зарегистрировать предприятие, не разбогатеть?
Да, ради бога, я двумя руками за это. Но, к сожалению, мой поезд ушел. Вот когда эти люди, которые сейчас в Форбсе пришли к реальной власти, вот когда Путин встречается с членами Союза промышленников-предпринимателей, я понимаю, что это первое правительство встречается со вторым лицом, которым является Путин. Вот это реальный сегодня механизм управления в стране. И это хорошо, но когда власть и предприниматели в экстазе, так сказать, соединяются, вот это уже очень плохо. Ну, простой пример, да? Землю под наше предприятие, ради бога, бесплатно. Мне это нужно? Нет, да? Наследство, необлагаемое налогом подоходным, пожалуйста. Мне это нужно? Нет. Плоская шкала подоходного налога, ради бога. Мне это нужно? Нет. Стартфонд вывести за границу, мне это нужно? Нет. Внутренний рынок, это сфера наших интересов, а никак не государственных. Мне это нужно? Нет. Банковский сектор, это только наш. Вот они меня в 98-м году разорили, да, это было действующее предприятие. Они меня кинули по доходу в валюте в 4 раза вниз, да. После этого я не мог модернизироваться уже, да. И предприятие, которое должно было бы модернизироваться, это резинотехническая промышленность, она нужна как воздух, оно погибло.
Я хочу просто уточнить, можно ли ваш, вот вернувшись с начала вашего звонка, сказать, что вы воспринимаете список журнала Forbes как список реального правительства страны?
Ну, это так условно, конечно,
условно
в кавычках.
Так. Ну да,
это
ну, да
так.
Хорошо. Напомню, что вы слушаете программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях первый заместитель главного редактора журнала Forbes Кирилл Вишнепольский и депутат Государственной Думы Юрий Иванов. Анатолий из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. У меня вопрос к депутату Иванову. Вот коммунист, наверное, он помнит, что на праздновании 110-й годовщины Владимира Ильича Ленина Андропов, такой руководитель, он тогда еще не был руководителем страны, он говорил, что мы находимся в самом начале социалистического строительства, и что самое печальное, что темпы развития страны стали отрицательными. Значит, это уже тогда назрел вопрос о перестройке экономической, а уже имелся опыт, когда Косыгинская реформа уже растворилась, все, загасили ее. Так что не надо говорить о том, что вот Горбачев все, так сказать, напортил. В конце перестройки где-то, вот мне приходилось считать о том, что более 20 тысяч скважин было законсервировано из-за того, что не было средств их, так сказать, наладить выпуск нефти в этой. И вопрос мой заключается в следующем. Может ли депутат Иванов назвать страну такую в мире, где бы на протяжении одного режима население бы ело бы друг друга? Вот было в 4, при советской власти было по крайней мере 4 периода, когда были случаи массового людоедства. Может ли он представить себе где-нибудь или назвать какую-нибудь другую страну, где бы ели людей не из-за вкуса,
Анатолий,
а из-за голода?
Понятно, вопрос понятен.
Да, это было. Это было в России при царизме. Голод был систематический, поэтому это даже не обсуждается. Я уж не говорю там о Биафре. Можно называть такие страны. Поэтому человек имеет в виду коллективизацию, как она проходила, и что
да,
при этом творилось.
Да,
я с ним солидарен. Это было так, абсолютно. Но, вы знаете, вот интересный тоже момент. Радиослушатель вряд ли мне что-то сможет спарировать. Вот эту деревню били нещадно. Столыпин создавал там хутора. Потом пришли большевики, которые, ну, с ними 25 тысяч пришло человек, но они пришли с тракторами, они стали строить, а потом пришли гайдаровцы, которые ничего не оставили от этой деревни, вообще пустошь. И я скажу, что очень интересный феномен, вот знаете, эта деревня до сих пор голосует за коммунистов, несмотря на голод и так далее. Из того, что здесь говорилось, я не уверен, что олигархи это то правительство, которое встречается со своим ставленником, с Путиным. Путин применяет средства такие, в его руках службы правоохранительные, что любого из них он может в любой момент, так сказать, раздеть догола и упрятать за решетку. И мне вот очень интересно, вот редакция журнала попробует составить список государственных чиновников, самых богатых. Или, например, вот телеведущие, наши телемагнаты. Невероятно интересная вещь, понимаете? Потому что вот, когда я читаю в журнале «7 дней», что у Караулова на даче крокодилы, которых он кормит парным мясом, да и фотографии печатают. Или я узнаю, что в Лужки приехал телеведущий Соловьев на «Хаммере», да, который стоит определенные деньги. Мне хочется спросить, вот вы когда-нибудь по спортсменам вы прошлись? И очень здорово.
По спортсменам и поп-звездам.
Да, и по поп-звездам. Очень здорово. По крайней мере, вот фактура для размышлений. Вот тут человек меня упрекнул в том, что я очень много занимаюсь социальной справедливостью. Ну что ж, вот, наверное, такова моя ментальность. Ну вот, когда я узнаю из вашего журнала, что Синельщикова, жена Константина Эрнста, в рамках программы «ВИД» создает продукт, который у нее покупает ее муж Константин Эрнст, и это все очень неплохо, это все превращается в миллионы, то мне хотелось бы поподробнее об этом узнать. Что сегодня наши телемагнаты? Что такое масс-медиа? Будете вы эти списки составлять?
Юрий Павлович, ваш вопрос совпадает с вопросом Вячеслава Павловича. Он пишет, что в каком-то журнале он когда-то читал вроде бы о доходах бывшего сотрудника «Радио Свобода» Савика Шустера, а сейчас, спрашивает Вячеслав Павлович, например, «Форбс» или других подобных журналов пишутся доходы журналистов, спортсменов, артистов и так далее. Так что вот два.
Да, «Форбс» занимается исследованием доходов наших поп-звезд. Поп-звезд, телеведущих, спортсменов. Но доходами чиновников мы не занимаемся. Доходами чиновников пусть занимается Генеральная прокуратура.
Вот, Юрий Павлович, давайте конкретно, кого с вашей точки зрения не хватает в этом списке Форбса?
Я думаю, что, безусловно, Путина, Горбачева, Ельцина, это безусловно. Правда, по-моему, Юмашев или Таня Ельцина там фигурировала, если я не ошибаюсь, в одном из списков, но, возможно, я заблуждаюсь.
В нашем нет.
Не было, да? Потому что, например, вот какова собственность Горбачева сегодня? Ведь мы же ничего о нем не знаем. Где он живет, где он находится?
А что же вы говорите, его не хватает в списке, если ничего вы о нем и не знаете? О ком вы знаете, что хорошо бы его в этот список, но его там нет.
Список 100 богатейших бизнесменов России. А Горбачев,
понятно. Вы берете
Путин
только бизнесменов.
Да,
они берут состояние.
Ну что такое бизнес, это очень относительно, потому что бизнес может быть политическим, понимаете? Можно ездить, читать лекции или раздавать, допустим, автографы в испанском гастрономе, как делал Михаил Сергеевич и так далее, и так далее. Но вот информация очень скупая и очень трудно добывать, потому что я, например, о том, что я несколько лет тому назад прочитал сводку, оказывается, в Ирландии, в Дублине обокрали дочку Горбачева в универмаге. И только после этого мы вдруг узнали, что там, в Ирландии, у него есть прекрасная вилла и так далее, и так далее. Все-таки, насколько вы пользуетесь в своей работе, скажем так, оперативными методами? Вот ваш журнал считает, что возможно, например, использование частного детектива при сборе информации о том или ином лице? Вот простенький вопрос.
Вы знаете, наш рейтинг имеет свои задачи показать, кто реально управляет работающей российской экономикой.
Только бизнесмены, крупный бизнес и так далее.
Да, да? Наша задача просто показать, кто несет ответственность за доходы населения, кто несет ответственность за развитие страны. А если человек что-то накопил, будучи на государственном посту, то этим человеком пусть занимается Генеральная прокуратура.
Все понятно.
Ага. Ну да, тем более, что о его доходах все равно реально, они доказать ничего. Это же человек подаст на них в суд, они не смогут подать.
Не смогут.
Вы же, а
просто
вот вы
у себя
в Государственной Думе выясняете
вот
такие вещи?
Пусть занимается этим
друг о друге, там, например, о какой-то вот там фракции КПРФ, о фракции «Единая Россия», вы как-то этим занимаетесь? Там?
Нет, вот наша доходами фракция друг этим друга не занимается, но по некоторым моментам, когда нам пишут, говорят, надо сказать, что законодатель лишен этой возможности. Кроме того, это не является целью законодателя прямой. Но мы реагируем на письма с мест и так далее, и так далее. Поэтому если нам из Саратова обращаются люди и говорят, что там Володин, допустим, член, значит, руководства «Единой России», у него капитал там такой-то, 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 и какой-то человек там арестованный дает против него показания, что он брал откаты, то мы действуем так, как должны действовать. Мы оглашаем эту информацию в заседании Госдумы, что мы сделали, и направляем письмо, допустим, в прокуратуру с просьбой, чтобы она проверила изложенные факты. Вот, например, сейчас по Володину мы так и проделали, 15 или 20 депутатов попросили, чтобы была проведена проверка. Но, надо сказать...
Не исключено, что Володин попадет в ваш список.
Нет,
Володин не является бизнесменом.
Бизнесмен. Видите, вот они четко очертили свое поле, мне теперь становится понятно.
Хотя, хорошо, если чиновник каким-то образом удается путем суда установить, что у чиновника столько-то миллиардов, он попадет в ваш
ваш список? Если вот официально в суде выяснится, что у него есть только денег, или вот таково его состояние в акциях, которые, например, записаны, ну, как-то так, в общем, имеют к нему отношение.
Если речь пойдет о чиновнике, то я надеюсь, очень надеюсь, что...
Если установит его
состояние. Как только будет установлено вот это состояние, и как только будет установлено, что это состояние нажито неправедным путем, то гражданин-чиновник пойдет по этапу, и он опять перестанет быть для нас интересен.
И опять то состояние из-за...
Ну, вот бизнес в области масс-медиа или бизнес в области пиара, да? Это
вы не очень
к разряду бизнеса... Не, ну вы его относите к разряду бизнеса?
Конечно.
Это сфера, это объект вашего исследования или нет?
Безусловно, это объект нашего исследования. Вот вы привели конкретный пример с Константином Эрнстом и его женой. Да. Это скорее... Бизнес среди своих, как правило, характерные государственные предприятия, так любимые коммунистами. Вот, потому что в любом случае, если возникает речь о социальной справедливости и о деприватизации предприятий, то там начинают зарабатывать уже люди, поставленные государством. Вот, я не буду предполагать, что Константин Эрнст и его жена таким образом зарабатывают деньги. Вот,
масштабы этого бизнеса несопоставимы, масштабы бизнеса их несопоставимы с тем, что вот они печатают в этой сотне.
Да, в любом случае, это не 7 миллиардов долларов,
конечно,
не 10 миллиардов долларов.
Для размер для вас имеет значение. Вы берете только самую верхнюю верхушку. Но тогда я просто могу сказать одну вещь, которая характеризует ваш журнал. Значит, это очень все-таки высокий уровень фактологии, очень профессиональный, мне он очень нравится, но это полное отсутствие каких-либо моральных оценок того, что происходит. Потому что когда вы мне что-то тут говорите про коммунистов, я не очень понял. Но если здесь семейный подряд между Синельщиком и Эрнстом, что он покупает продукты...
Что же вы с ним так...
Не, ну я... Это публикация у них подробная была о фабрике. Я цитирую, правильно? Вы же там дали материал.
Да, действительно, госпожа Синельщикова владеет компанией-производителем, а господин Эрнст управляет компанией-покупателем.
Семейный подряд. А Лужков с Батуриной, вот он мэр, а она строительный бизнес у нее тоже.
Да, такое происходит, в компаниях, в которых нет реального хозяина.
Но вы не критикуете это положение, вы просто его фактически излагаете и не больше, да?
Вы знаете, наш журнал отражает действительность. Он не
формирует мнение.
Это
анализ, но не комментарий.
Мы на том смысле.
Валерий из Москвы, извините, что так долго ждали. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Говорите.
Во-первых, это маленькая реплика пока еще. Согласен с тем товарищем, с которым вы сейчас полемизировали по телефону. Вот. Действительно, таких людей нужно каким-то образом освещать и действительно вытаскивать на всеобщее обозрение.
Так.
А теперь мой вопрос. У нас сейчас, как вы только что сказали, целая куча миллиардеров и вновь появившееся огромное количество, ну, для нашей страны, для нашей бедной страны, скажем так. А вот никто никогда не интересовался, откуда у них взялся начальный капитал для того, чтобы...
Валерий, интересовались. Не будем сейчас отвечать. 20 секунд до конца программы, читаю пейджер. Абрамович, безусловно, вкладывает большие деньги на благо Родины. Родины Тома Блэра и Челси, пишет Дмитрий. Революция не заказывается, революция является следствием взрыва негодования, недовольства, брожения, озлобления масс, пишет Сергей Анатольевич из Санкт-Петербурга. В дополнение о законе о запрете названия доллара и прочих валют есть предложение изъять все резервы Центробанка и стабилизационный фонд и так далее, кто-то предлагает. Миллионеры и миллиардеры появились в России благодаря преступной политике Ельцина и Путина, которая создала условия для присвоения общественной собственности, пишут Егоровы. На этом завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Вашими гостями были заместитель главного редактора журнала «Форс» Кирилл Вишнепольский и депутат Государственной Думы Юрий Иванов. Начните день с Радио Свобода. Прямой информационный эфир с 5 до 10 утра. Что нового в России и в мире ждет нас сегодня? Доброе утро, свободное утро.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободный, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Так и должна быть.
Нет, не свободна, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну не такой, как сейчас. Ну не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет в таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучше стороны изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит